Итак, в Евангелии открывается правда Божья, 17 стих говорит. А 18 стих говорит, что Бог открывает себя не только через Евангелие, а еще через что? 18 стих. Ибо открывается гнев Божий. Такие противоположные, казалось бы, на первый взгляд, совершенно противоположные вещи. Вообще, надо сказать, что вот структура этого большого отрывка, который заканчивается в третьей главе, такова, что прежде чем раскрывать тему о благодати или тему, заданную в 17 стихе, где сказано, что в нем, в Евангелии, открывается праведность Божия через веру, апостол говорит о всеобщей греховности человечества или о необходимости этой благодати. Все под грехом – и язычники, и иудеи, и все в милости Божьей нуждаются. Здесь в первой, второй и третьей главах апостол как бы обращается к таким четырем разным сообществам человеческим, показывая их греховность и необходимость в благодати для них. Во-первых, это развращенное языческое сообщество. В первой главе мы сегодня рассмотрим эти тексты до конца. Во-вторых, те, кто считают себя находящимися на более высокой моральной ступени, такая своего рода интеллигенция, которые могут позволить себе обвинять кого-то. Это вторая глава до 16 стиха с 1. Следующая, 17 общность по 3 главу 8 стих, общность самонадеянных иудеев, которые считают себя праведными, так как им открыт закон Божий. И, наконец, 4, это оставшаяся часть 3 главы, это все сообщество человеческое, все под грехом, говорит апостол. А вот это разоблачение греховности всего человечества, которое в этом отрывке представлено большом, обрамлено темой Евангелия, темой благодати. Оно начинается 17 стихом, как бы. С одной стороны, в нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный жив будет. И заканчивается 21 стихом 3 главы. Но независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия – это ключевая мысль или праведность Божия, ключевая мысль послания к римлянам. И апостол для того, чтобы высветить эту правду Божью, для того, чтобы показать ее в контрасте, переходит к теме неправедности человеков. Правда Божья является на фоне неправедности. Итак, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий». На что открывается? «На всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду». Праведность Божья открывается на фоне чего? Неправды человеков. И вот этот момент открытия гнева Божия или явления гнева Божия на неправду человеков также является частью самооткровения Божия. Здесь в этом небольшом отрывке с 16 по 20 стих говорится о том, что Бог открывает, во-первых, себя в силе ко спасению, 16 стих, в правде, в праведности, в 17 стих, во гневе, который Он изъявляет на неправедных, 18 стих, и, наконец, в творении, 19 и 20 стих. Но, говоря о гневе Божьем, наверное, сразу же такой вопрос возникает. А как может Бог вообще гневаться? Совместимо ли это с праведностью Его? Не слишком ли большой контраст между гневом и праведностью? Дело в том, что, наверное, этот вопрос возникает тогда, когда, говоря о гневе Божьем, мы переносим на опыт Божьего, на опыт Бога, человеческий опыт. И, наверное, трудно описать часто с точки зрения Бога, как Он видит историю спасения, как Он видит разрешение проблемы человеческой каким-то другим языком, как не тем, которым мы с вами общаемся, языком человеческих образов. И вот, например, пророк Исаия в 30 главе с 27 стиха говорит: «Во имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодование, и язык его, как огонь поедающий». Описывает гнев Божий, как гнев царя, который с войском приходит для того, чтобы наказать какой-то народ. Но, с другой стороны, апостол Павел церковь призывает, например, в послании к Колоссянам, в 3 главе, 8 стихе, «Отложите все, ярость, гнев» и так далее, и так далее. Дело в том, что гнев человека, как мы его понимаем, он, даже если это справедливый гнев, праведный, как мы говорим, гнев, он смешан с неконтролируемыми эмоциями. Часто в справедливом, праведном гневе мы можем с вами перейти какую-то черту. Связан с тщеславием, связан с враждебностью, злобой, местью и так далее. Но когда мы говорим о гневе Божьем, то мы говорим о гневе праведном, который свободен от всякой неправды. Потому что в этом гневе открывается Божья праведность. Или гнев Божий – это образ, который описывает категорическое неприятие Богом греха. Другими словами, Бог не может мириться с присутствием греха в этом мире. И цель великой борьбы, цель истории спасения – это преодоление, окончательное преодоление греха. Когда между людьми возникают конфликты, есть несколько способов их разрешения. И вот один из способов разрешения называется способ избегания разрешения конфликта. То есть как бы считается, что пусть вот оно как есть, так и есть. Не нужно к этой теме возвращаться, оно само собой как-то решится. Этот способ не работает с точки зрения вседержителя в вопросе решения проблемы греха во Вселенной. Проблема греха сама собой не разрешится. Нельзя делать вид, что ее, этой проблемы нет. Нельзя делать вид, что люди не страдают от греха. Нельзя ожидать, что человечество само дорастет до какого-то такого момента, когда станет безгрешным. Поэтому гнев Божий, как здесь сказано, изливается на всякое нечестие и неправду человеков. Гнев Божий – это бескомпромиссное решение проблемы. И великая борьба закончится только тогда, когда грех будет полностью окончательно уничтожен. В книге Откровения, в 14 главе, 19 стихе, хорошо знакомый нам образ: «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». Так заканчивается история великой борьбы. Далее апостол Павел говорит о том, какова же причина гнева Божия, в чем же причина. Гнев Божий изливается с неба на что? На всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. На всякую неправду человеков. Мы с вами иногда говорим, что Бог любит грешника, но ненавидит что? Грех. Что мы тоже с вами должны любить грешника, но ненавидеть грех. Ну скажите, а можно отделить грех от грешника? Человек – это вместилище греха. И гнев Божий направлен не против греха как какой-то абстрактной категории, как какого-то богословского понятия или философского понятия или нравственного понятия. Но грех направлен конкретно против тех, кто является вместилищем или тем, кто грешит, тем, кто жизни своей руководствуется грехом. При втором пришествии, как сказано, и поверх ангел серп свой на землю, и великое точило гнева Божия, погибнет абстрактный грех или погибнут конкретные грешники? Конечно, погибнут конкретные грешники. Но какие грешники погибнут? Какая неправда является причиной гнева Божьего? Гневается ли Бог на всех грешников или на кого-то гневается? Апостол Павел здесь пытается показать вот эту категорию грешников, не вообще, мы дальше будем с вами в заключении этого отрывка в третьей главе рассматривать о том, что вообще все грешники на этой земле, но есть особая категория грешников. Открывается гнев Божий на всякое нечестие, неправду человеков, которые что делают? Которые не просто являются грешниками по своей природе, так как они люди, а те, для кого грех является принципом или образом жизни, для тех, кто подавляет истину Божию неправдой. Тут из этого заявления можно сделать вывод, что грешники, вот эти грешники, прилагают особые усилия для того, чтобы жить не по правде Божией, а напротив, по его неправде. Они стараются как бы делать все наоборот. Они, как здесь сказано, стараются подавлять правду истины. Не следовать этой правде, а подавлять ее. И дальше апостол Павел развивает эту мысль и показывает, в чем, например, это подавление истины неправдой происходит. 19 стих он говорит, ибо, если пересказывать эту мысль на более современном языке, ибо то, что можно знать о Боге, для них открыто. Открыто тем, что Бог им это открыл. И как он им это открыл, 20 стих. Невидимая и вечная его сила и божественность его от времени, когда мир был создан, через наблюдение за этим миром, становится божественность и его вечная сила становится видимой. Так что эти люди, которые наблюдают за миром Богом созданным и видят в нем чудеса, явленные Богом, безответны или не имеют никакого оправдания. Они не могут сказать, что Бог не открыл нам себя даже вот на этом уровне, на уровне сотворения. Итак, они подавляют, как сказано, истину неправдой, этот род грешников, на которых гнев Божий изливается. И далее апостол говорит, что речь идет о естественном Божьем откровении, о том откровении, которое в природе Бог являет себя. Небеса проповедуют славу Божью, как говорит псалмопевец в 18-м псалме, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их, и по всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Слова чьи по всей вселенной проходят? Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Каждая клеточка этого мироздания или каждая частичка этого мироздания рассказывает, как говорит апостол Павел, о вечной силе и божественности Создателя. И у живущих на этой земле тех, которые не встретили на своем пути пророков, апостолов, не встретили Священным Писанием, все-таки нет извинения в их неверии. Потому что даже на уровне вот этой теологии или этого откровения Бога о себе, на уровне откровения Бога в природе, уже много сказано для того, чтобы искать Бога, уверовать в Него и прославить Его. Поэтому апостол и говорит дальше, но как они, познавши Бога через очевидность Его силы, явленной в этом мире, не прославили Его, и не возблагодарили его, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Напротив, вместо того, чтобы приложить силы в том, чтобы истину Божию, открытую в чудесах творения, увидеть и искать Бога, люди приложили силу к другому. Для того, чтобы в этом творении увидеть не Бога, а кого? Увидеть, наверное, самих себя, как в 23 стихе сказано, «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Кто-то может ссылаться на то, что язычники, которые жили когда-то, или, может быть, люди, которые живут до сих пор и не слышали Слова Божьего, не могут в Бога уверовать. Но творение открыто для всех, поэтому они безответны, поэтому им нет никакого извинения. Итак, прочитаем еще раз этот отрывок с 20 стиха. «Ибо невидимая его и вечная сила его и божество от рассматривания мира через... от создания мира через рассматривание творения видимы». Так что эти люди, видящие чудеса Божьи в этом мире, безответны. «Но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похоть их сердец, их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». И вот здесь дальше, с 24 стиха, апостол Павел говорит о том, как же гнев Божий проявляется. Как он являет себя на тех, которые отквергли откровение Божие в творении, и вместо того, чтобы прославить Бога Творца, напротив, в творении Божьем создали себе собственных богов по образу своему или по образу животных, зверей или кого-то еще. Как Бог свой гнев на них открывает? Наверное, ассоциации с гневом Божьим у нас прежде всего связаны с чем-то таким вот из образов книги Откровения. Но апостол Павел говорит совершенно о другом откровении гнева Божьего здесь. И сказано в 24 стихе, «То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». И дальше отрывок продолжается. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигаясь похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Итак, Бог свой гнев изъявляет в тем, что Он позволяет жить язычникам, грешникам, тех, которые изменили свое представление таким образом, что стали поклоняться не Творцу, а творению, тем, что позволяет им жить так, как они живут, и пожинать плоды своей жизни. На самом деле, в Священном Писании, в Ветхом Завете, гнев Божий таким образом и изъявляется на неверный народ Израилев. В книге Псалмов, 80 главе, 12-13 стих сказано, «Народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне, поэтому, как сказано дальше, я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Или в книге Иосии, 4 глава, 16-17 стих, «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем. Оставь его». В книге «Деяния апостолов» в проповеди Стефан говорит о том же. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному». То есть гнев Божий является в том, что Бог позволяет этим людям жить так, как они хотят, и пожинать последствия своих дел. И далее апостол говорит о этих последствиях, последствиях оставления или явление гнева Божия, которое выражается в том, что Бог их оставляет или позволяет им жить так, как они живут, идти тем путем, которым они идут, и двигаться к той цели, которую они для себя выбрали в своем нежелании поклониться Богу и в своем таком категорическом сопротивлении правде Божьей. Как здесь сказано, подавляют истину неправдою. Ну, если подавляете истину неправдою, то и продолжайте это делать. И это вас к определенному финалу приведет, как бы здесь сказано. Итак, апостол говорит о трех последствиях. Во-первых, да, три последствия или три подмены, которые происходят в жизни человека, отвергающего Бога в своей жизни. Три подмены, которые как бы делают этих грешников нечистыми или делают их объектом вот этого Божьего правосудия. Мы с вами уже прочитали. Во-первых, они изменили славу нетленного Бога, подмену произвели на изображение, на образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Псалмопевец, 105-й Псалом, 20-й стих говорит: «И променяли славу свою на изображение вола, идущего траву». Это Давид пишет об Израиле, который предпочел идола живому присутствию Божьему, идола живой защите и помощи от Господа. Это первая подмена, которая происходит в жизни человека, отвергающего истину Божью. У нас такая поговорка есть, мы иногда и пользуемся. Если Бог кого-то хочет наказать, то что он делает с человеком? Лишает его разума. Вот буквально здесь апостол Павел об этом и говорит. Называя себя мудрыми, 22 стих, эти люди на самом деле обезумели. И это безумие выразилось в том, что они стали поклоняться не Творцу, а поклоняться творению. Во-вторых, 25 стих, подмена эта выразилась в том, что они заменили истину Божью ложью и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Здесь апостол говорит о подмене в таком уже более широком смысле, потому что подмена – это не просто ритуал, что вот они не поклонялись Богу, а ритуально стали поклоняться идолам. Подмена – это подразумевает гораздо больше. Они стали служить идолам, стали подражать им. Они целью своей поставили, как бы, условно говоря, уподобление этим идолам. И результатом этой подмены, результатом того, что служить и подражать они стали человеку и животным, стало нравственное падение. И апостол дальше эту мысль развивает. Когда заменили истину Божью ложью, когда стали поклоняться твари вместо Творца, это привело человечество к определенному нравственному падению. И если говорить о временах апостола Павла, то языческая культура, идолопоклонническая культура была как бы вся преисполнена всевозможными суевериями и безнравственностью. Вспомните, например, о человеческих жертвоприношениях у индейцев Америки, которые приносили в жертву людей языческим богам. Вспомните о почтениях священным животным, скажем, в культуре Индии. Можно было не есть, или нужно было не есть мясо, но неприкасаемые не считались, в общем-то, людьми в полном смысле этого слова, и так далее, и так далее, и так далее. Что-то отголоски этих языческих представлений, этих суеверий и до наших дней многие дошли, и вы об этом знаете. Об этом можно много говорить. И, наконец, третья подмена. Третья подмена – предал Бог постыдным страстям дальше апостол расшифровывает это. Третья подмена или третья нечистота – это противоречие заповеди Божией. Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил, как сказано, мужчину и женщину. Спаситель в 19 главе Евангелия от Матфея говорит: «Сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Сотворил мужчину и женщину. И сущность этой третьей подмены заключается в том, что человек так далеко идет в поклонении себе, своим желаниям, своим страстям, что готов изменить этот мир, созданный Богом, радикально. Готов вообще перевернуть все с ног на голову, поклоняться твари вместо Творца, разрушить институт семьи и вообще как бы таким образом прервать свой род и уничтожить самого себя. И, наверное, наше время также свидетельствует о стремлении человека идти упорно, невзирая ни на что, все дальше и дальше по пути изменения этого мира. И результатом вот этого изменения или этой подмены становится всеобщее развращение человеческого общества. Из 28 стиха до конца главы апостол Павел начинает перечислять эти грехи или эти последствия превратностей в уме человека или в предпочтениях человека, когда он избирает в качестве объекта поклонения тварь вместо Творца. Здесь он перечисляет 21 грех, который имеет место в обществе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то опять Бог предает их превратному или извращенному уму, оставляет их как бы с самими собой, со своими грехами, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Итак, гнев, как мы уже с вами говорили, Божий выражается в том, что Бог оставляет человека одного делать то, что он делает. И здесь это оставление ведет к деградации уже всего общества. Здесь описан характер мира, который Бога не знает. И это описание подобно тем описанию или состоянию общества, в котором находились люди, например, перед тем, как потоп пришел на эту землю. Помните, как там сказано? «И было велико развращение человеков». Или подобно описанию того, в котором находилось общество в городах Содом и Гоморра перед тем, как они были наказаны. Об этом же апостол Павел в другом своем послании к Тимофею, во втором послании, 3 главе, 1 стихе пишет. Он говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие. И далее перечисляет: эти же грехи будут самолюбивы люди, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны. Они будут клеветать, они будут невоздержаны, жестоки. Они не будут любить добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Будут иметь только вид благочестивый, но силы Божьи будут отрекаться. И последний текст этой первой главы говорит: они знают праведный суд. Опять апостол Павел обращается к той же мысли. Помните, он говорил: нет никакого извинения тем, кто Богу не поклоняются как Творцу, потому что в своем творении Бог открыл себя. И точно так же здесь. Они знают праведный суд Божий. У них есть совесть, у них есть воспитание, у них есть много чего такого, опыт жизни, который говорит им о том, что делая это, человек попадает под суд Божий. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но помогает ли им это знание? Это знание не помогает. Однако не только их, или делающих эти дела, одобряют. Не только их делают, но и делающие такие дела одобряют. Правда Божья открывается в милости грешнику. Как сказано, праведный своей верою жив будет. Но правда Божья открывается и в гневе, который он, как сказано, открывает на всякое нечестие, на тех, кто подавляет истину Божью неправдой. И, как мы уже говорили с вами, выражение, что Бог любит грешника и ненавидит грех, всегда требует уточнения, потому что грех отдельно от грешника существовать не может. Он живет в нем. И апостол говорит здесь о грешниках, которые не ищут, как избавиться от своих грехов и обрести спасение Божие, но напротив, о тех, которые при всем том откровении, явленном им в мироздании, в совести их или в чем-то еще, продолжают упорно подавлять истину неправдой, продолжают упорно идти своим путем. Хотя знают суд Божий, но делают противоположное. Итак, послание к римлянам, послание о благодати. Но для того, чтобы убедительно говорить о благодати, апостол Павел сначала начинает говорить о грехе, о глубине падения человечества, о том, что благодать крайне необходима грешнику, ибо сам он не может выбраться из той ситуации, в которой оказался. Апостол показывает всеобщую греховность. Язычники, иудеи, все находятся под грехом и нуждаются в милости Божией. Вне зависимости от того, обладают ли они только естественным откровением или тем, что Бог открыл себя в этом мире, сотворенном им, или они знают закон, который явлен им был, или откровение Божие через пророков. Так или иначе, и дальше апостол будет развивать эту мысль, все находятся под грехом и нуждаются в Божьей благодати. И пусть знание этой истины, пусть понимание того, что мир, живущий вокруг нас, и люди, которые идут упорно против истины Божьей, поможет нам осознать и собственную греховность, и собственную необходимость милости Божьей. Пусть дальнейшее исследование послания апостола Павла к римлянам наполнит нас этим чувством благодарности Богу за то, что Он нашел нас в этом мире и призвал нас к себе такими, какие мы есть. Таким образом открыл свою правду и свою милость. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты являешь правду свою в этом греховном мире. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь грешника и являешь свой гнев на грешника. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам истину о себе и приглашаешь нас идти путем правды. Помоги нам, Господи, не подавлять истину Твою своей неправдой, но, напротив, открываться для истины Твоей и, слушая призыв Твой, следовать за Тобою. Мы благодарим Тебя за ту милость и благодать, которую Ты являешь каждому из нас, независимо от того, насколько низко мы пали и где бы мы ни находились. Ты, Господи, милостив к нам, и мы благодарим Тебя за это. И просим Тебя, пребывай с нами и веди нас путями своими. Во имя Христа. Аминь.